начале было что-то. Что было в начале? Что было потом? У всех по-разному. Версии и факты из истории религии. У микрофона Ивар Максутов.
6:04 в Москве. У микрофона Ивар Максутов. Начинаем, как обычно, в это время программу о истории религии, о мире религии, о том, что, собственно, с ней происходит, какое место она занимает в нашей жизни, как она меняется, что мы обо всем об этом думаем. Плюс 7-925-48-94-8. Это телефон для смс-ок. Сайт «Говорит МСК» у нас снова работает. И сюда можете присылать свои вопросы. Прямо на сайте оставлять вопросы к эфиру. Я буду по мере возможности их читать. Понравился мне предыдущий формат. Будем с вами больше общаться, интерактивнее обсуждать то, что действительно вас волнует на те темы, которые я заявляю. А может быть, и какие-то вы сами предложите. 8-495-7373-94-8. Телефон прямого эфира. Готов принимать ваши звонки, соображения, размышления прямо сейчас сходу. Значит, ну, очевидно, что есть какая-то тема, которая нас всех сейчас беспокоит. Точнее, не беспокоит, она нас интересует. Даже тех людей, которые далеки от спорта и вообще как-то никогда им особенно не интересовались во время проведения матча чемпионата мира, чемпионата Европы, неизбежно смотрят так или иначе, вместе со своими близкими, с отцами, мужьями, с братьями, а может быть и сами интересуются футболом. И, конечно, это такая важная история, которая позволяет в том числе поговорить и про мир религии. А вот почему-то я сразу же вижу звонок. Неужели на тему футбола вы решили со мной поговорить в истории религии? Давайте послушаем. Алло, здравствуйте, говорите в прямом эфире. Алло.
Алло.
Да.
Алло, день.
Добрый.
Вот, вы знаете, у меня такой вопрос. Я его однажды задавала на передачу о православии. Да. Почему на всех иконах нас везде благословляют двумя перстами? И почему мы теперь вот этими тремя перстами, которыми суп солят, что называется, себя благословляем? И еще хочу добавить, что я интересовалась восточной медициной, так. И там есть такая, Ну вот когда они сочетание меридианов используют для лечения. Вот там обозначено двумя перстами благословения на большой палец к безымянному мизинцу. Это оздоровляет весь организм, всю энергетику. Не потому ли мы болеем, не потому ли у нас вот такая жизнь какая-то раздерганная, даже у людей, верящих в Бога. Поэтому
двумя, а не тремя перстами, вы из этого беспокоитесь, да?
Я не беспокоюсь, я хочу понять.
Я вас понял.
Почему?
Хорошо.
Почему?
Услышал. Значит, я понял. Значит, ну, хорошо, вообще-то я с футбола хотел начать, но мы к нему вернемся, раз уж вопрос появился. Я думал, что какой-то взволнованный слушатель что-то на футбольных матчах такое видел, связанное с религией. Тем более, что, надо сказать, пространство Южной Америки очень благодатное для каких-то религиозных, околорелигиозных историй и образов. Да и вообще футбол в Латинской Америке – это своя особая религия, об этом поговорим еще. Но раз спросили, отвечу про два перста на иконах православных. Речь, конечно, про православные иконы. Это не два перста, вот нельзя показать, к сожалению, ну вот никак. Вот у нас одна камера, которая есть на сайте, я попробовал, может быть, сложить руки вам определенным образом, чтобы вы понимали, о чем идет речь. Это не два перста, это благословение священника. Он складывает пальцы таким образом, что они образуют буквы, четыре буквы. Иисус Христос. ИСХС, Иисус Христос, такая анаграмма. Вот он складывает руки подобным образом. Собственно, эти же сложенные руки, это вот если вы священник, там, в православный храм вы приходите, просите у него благословения, а даже если не просите, а просто стоите на службе, то священник благословляет вот таким образом сложенными руками. Но это вот некоторый элемент важный церковного ритуала. Вот это не два перста совсем. Вот это противостояние двух и трех, значит, по поводу восточной практики, где вы это видели, к сожалению, я понять не могу, о чем там идет речь. Скорее всего, все-таки какая-то некая интерпретация такая синкретическая, то есть соединили одну традицию и другую, и образовали вот это такое прочтение подобное, что вот это там, двуперсти или подобным образом сложные пальцы имеют какое-то особое значение. Такого, в общем, в религиозном мире довольно много. На отдельном каком-то примере заострять внимание, думаю, не стоит. Давать вам советы, как им пользоваться, я не стану, поскольку, еще раз напомню, что передача у нас религиоведческая. Мы говорим о том, как мир религии устроен, а уж выбирать ли ту или иную религию или выбирать неверие, это ваше право. Никакие вам советы тут давать я не собираюсь. Вот. Что касается двуперстия и трехперстия, то напоминаю, что для тех, кто не знает, что анафемы православной церковью с старых обрядов были сняты еще в начале прошлого века. Поэтому и признаются они равно спасительными. И никто, в общем, против них не протестует. И двуперстием или троеперстием креститься, в общем, никаких проблем не вызывает. Но есть некая традиция, которой в данном случае православная церковь держится. В истории христианской церкви способ нанесения крестного знамени на себя отличался, причем отличался существенно. Скажем, у древних христиан была традиция крестить лицо, а не все тело, как мы делаем это сейчас. Справа ли налево, слева ли направо, полной ладонью, двумя пальцами, тремя пальцами. Вариантов было масса. И это все некие региональные особенности. Вот как диалекты, которые мы обсуждали с Игорем Исаевым буквально час назад. Вот это тоже некие такие региональные особенности существования, простите, той или иной религиозной традиции. Вот думаю, что на них внимание обращать не стоит. А вот на те образы и идеи, которые на самом деле существуют внутри религиозной или даже, может быть, нерелигиозной традиции, стоит обращать внимание. Именно об этом я вам не устаю повторять. Собственно, один из таких образов, довольно сильный и важный, который вполне можно было вспомнить в связи с наступившим чемпионатом мира, это матч 86-го года между Англией и Аргентиной, где родился новый религиозный образ. Ну, точнее, он-то как-то вызревал в сердцах аргентинцев на протяжении не одного года или даже десятилетия. Вызревал. И вот благодаря одному матчу, одному событию, он и появился, собственно, на свет, и появилась отдельная церковь, церковь Марадонны. Именно этот человек оказался в... Он и был, собственно, для аргентинцев особой сильной, мощной иконой. Вот в матче 86-го года, четвертьфинал чемпионата мира между Англией и Аргентиной, закончился он победой аргентинцев со счетом 2-1, но первый матч, который забил как раз Марадона, он оба мяча, собственно, в этом матче забил за Аргентину, но вот первый мяч он забил, ну, скажем так, не совсем честно. Если вот строго судить, то он подыграл себе рукой, и благодаря этому забил мяч. Позднее на пресс-конференции после матча он сказал знаменитую фразу, что отчасти это была голова Марадоны, а отчасти рука Бога. И вот по имени или по этой фразе, ставшая знаменитая рука Бога, поскольку фактически это означало, что Марадона, разумеется, имел в виду, или, по крайней мере, это так кажется, имел в виду, что эта рука Бога был некий промысел, то есть Бог направлял руку Марадоны в этот момент. А получил некую дополнительную интерпретацию, что вот Марадона, как некое божественное воплощение, вот его рука имела божественную какую-то природу. И вот оттуда началось почитание или некий культ среди футбольных фанатов. А надо понимать, что в Латинской Америке любовь к футболу, любовь к футбольным талантам, к звездам футбольным, она особенная, и отношение к футболу особенное, но пронизывает все население от мала до велика. И вот в Аргентине возникает целое движение, которое сегодня имеет самостоятельную церковь. В 90-е годы она появилась уже именно как церковь. с иконами Марадонны, с особенным культом, со своими 10 заповедями, с даже некоторой такой священным именем, который использует, как бы переворачивает имя Диос. Вот если можете представить себе надпись имя Диос, испанского «бог». Вот в нем «и» заменяется на единичку, и получается, что это в середине этого имени Диос появляется цифра 10, тот самый номер Диего Армандо Марадоны, под которым он играл в сборной Аргентины. И вот это имя, тоже особенное, которое используется для обозначения Бога, это целая особая религиозная традиция. Довольно интересная, причудливая, ее очень любят религиоведы использовать, рассказывая о новых религиях, рассказывая о вымышленных религиях, но при этом надо понимать, что это действительно существующая традиция. Мы знаем, кто ее создал, мы знаем, как она возникала, но мы пока не знаем, что с ней будет, там, скажем, лет через 100 или 200, когда понимание реальности этой фигуры со всеми ее недостатками, поскольку Марадона был известен и своим злоупотреблением наркотиками, и различными особенностями его жизни, мягко говоря, не божественными. Однако для простого народа вот эта идея стирается за тем процессом и за той футбольной историей, которая за ним стоит. Значит, и в этой связи, конечно, вот заявление о том, что религия, это вот мне пишут тут в смс-ках, это, конечно, любимая тема, что религия — это самый изощренный способ извлечения сановниками прокорма и всяческих средств от людей. Это довольно простое объяснение, которое, вот наталкиваясь на подобные культы, оно, конечно, разрушается моментально, потому что, вот такая традиция, она скорее даже сама себя обслуживает, она должна каким-то образом находить средства для существования, но совсем не является источником наживы. Никаким образом не приносит огромных доходов тем людям, которые создают эту церковь. Она в некотором смысле наивная, довольно забавная. Если вы в интернете зайдете в Гугле или где-то в Яндексе наберете «церковь Марадонны», можете найти довольно много интересных фотографий из этого культа. Весьма сильный и мощный образ. 8495-7373-94-8. Давайте еще один звонок послушаем. Алло, здравствуйте, говорите в прямом эфире. Алло. Алло.
Алло, слышно меня?
Да, слышно, говорите.
Я хотел еще слово сказать.
Да, давайте.
Вам не кажется, у меня такое внутреннее ощущение сложилось, я сам просто как спортсмен
профессиональный. Да.
Что сейчас некий подъем идет мощный, причем именно в области поднятия футбола в странах третьего мира и латиноамериканских.
Так он всегда там был популярный.
Нет, популярный он был. Я имею в виду качество, понимаете.
Хорошо.
Знаете, как бьются сейчас команды, да, те же вот, команды Африки, Южной Америки.
Я понял вас. Слушайте, я, собственно, это не футбольная передача, не спортивная передача. Я, собственно, использовал этот как некий повод для того, чтобы поговорить про футбол. Поговорить про футбол, на самом деле, говорить про все-таки пространство религиозное. Потому что действительно, из таких увлечений массовых, и, возможно, действительно, в странах третьего мира поднимается футбол и спорт, и качество жизни улучшается, на его фоне и интерес к спорту поднимается. В этом пространстве возникают новые особые формы религиозного, связанные с образами сверхчеловеческого. Вот давайте еще один звонок послушаем, потому что предыдущий был слишком спортивный. Алло, здравствуйте, говорите в прямом эфире. Алло. Алло.
Алло.
Да, говорите.
Говорю.
Алло.
Алло.
Да, говорите в прямом эфире. Что ж, никто не хочет с нами общаться. Жаль. Друзья мои, напоминаю, что у нас телефон для связи 8495-7373-94-8, плюс 7925-48-94-8, это смски, и на сайте можете нам писать. Да, давайте еще один звонок послушаем. Алло, здравствуйте, говорите.
Алло, здравствуйте. А вот скажите, вот Мухаммед Али, он же не был сначала Мухаммедом Али?
Не был, он был Кассиусом Клеем, да.
Вот. И у него вероисповедание сначала ведь другое было, а потом он уже ислам взял.
Да, он принял ислам, действительно. Это так, так и есть. Он был Кассиусом Клеем, потом принял ислам и стал Мухаммедом Али. И проповедовал ислам до конца. Ну, собственно, и проповедовал.
А по национальности он кто был?
Ой, ну вот таких подробностей я вам не скажу. Давайте закончим викторину. Да, ну действительно, вот был спортсмен. На самом деле, обращение спортсменов и их дальнейшая проповедь весьма показательная отдельная история, которая влияет и на обращение других людей. Я вот вижу один звонок от Тома. Давайте вот мы его примем. Алло, здравствуйте, говорите. Алло.
Алло, Ивар.
Да, Тома, здравствуйте.
Да, добрый день. Ну, я вам более подробно написал в Фейсбуке, поэтому
да.
Хотелось бы услышать по поводу сект различных. Ну, сам занимаюсь еще не этого вопроса. Мне кажется, что получился бы даже целый цикл. И особенно интересно сейчас в связи со всякими, значит, украинскими моментами, все эти течения, которые были вот разрывающие внутри христианства, особенно времен гуситских войн, то есть это Жишки и раньше там Виклиф, Гуцы и так далее. Было да. бы очень интересно.
Да, спасибо, Тома. Ну, вот единственное, что я не соглашусь, Тома действительно написал мне в Фейсбуке, я посмотрел это сообщение. Ну, вот мы так немножко скачем, попробую я их в процессе эти темы в одно что-то связать. Значит, про секты действительно я говорил несколько раз. И тема благодатная, мы к ней будем возвращаться. По сути, секта – это вообще, ну, такая элементарная форма организации религиозных сообществ. То есть в тот момент, когда возникает некая важная идея, она превращается в секту. Секта, в секте само по себе в слове нет ничего плохого. Это некое нормальное социологическое такое понятие, которое означает некоторую группу, которая противостоит окружающему пространству. В некотором смысле церковь Марадоны тоже секта. То есть какая-то группа людей, которая говорит, что они верят иначе, они говорят, у нас и другие заповеди, мы верим в другое. Понятно, что для Аргентины это некая контрарная такая организация. То есть она говорит, мы не католики, мы с вами верим в разные совершенно вещи. Напомню, что нынешний Папа Римский, кстати говоря, ровно оттуда, да, и думаю, что я церкви Марадоны знал и знает. Говорит, мы не католики, мы верим в другое, мы верим вот так, наша вера для вас абсурдна, да, вот есть некоторая секта. Она не воинственна, правда, она не настаивает на том, что верить нужно именно так, и не борется с окружающим пространством, не заставляет людей верить именно в это. Есть подобным образом организованные, то есть даже организации, которые борются с сектами, часто сами похожи на секты по типу организации, по духу и по некоторому запалу собственному. Что касается Украины, то религиозная ситуация на Украине очень специфическая. Мы касались, я касался в нескольких передачах того, что там, собственно, происходит, и в чем особенность, скажем, униатов, и как вообще формировалось там религиозное пространство. Но особенная свобода, которая в силу ряда политических обстоятельств и социальных возникла на Украине, религиозных свобод, которых нет у нас в России, где религиозные меньшинства испытывают колоссальный прессинг и, в общем, с трудом существуют и выживают, там действительно сформировался такой, ну, в некотором смысле, рынок религиозных организаций, где они могут свободно конкурировать. Рынок в хорошем смысле, что они имеют возможность конкурировать и бороться за потенциальных приверженцев. Они более-менее свободны в своей активности. Так вот, там действительно много новых религиозных движений пускало корни и распространялось, в том числе входило в политическую элиту или имело некоторых лоббистов. Я бы не стал сравнивать это, конечно, с реформаторскими войнами значит, там, позднего Средневековья, раннего Нового времени. Существенно отличается. Но надо сказать, что если обращаться вот к таким революционным ситуациям, то там часто мы видим, что во время революции, во время там, неких восстаний, социальных потрясений, государственных переворотов, наиболее активны оказываются сплоченные группы, и очень часто они имеют некоторую религиозную составляющую в том или ином виде. Мы понимаем, что и у тех групп, которые являются, принадлежат к так называемому правому сектору, мы понимаем, что и у ряда групп, которые воюют на востоке Украины, есть там, скажем, монархические настроения, подпитанные религиозными идеями правого сектора, идеи иного толка, насколько можно суть языческого плана. Но поскольку большая часть националистских таких движений, или так, часто националистские движения подпитываются языческими идеями, или неоязыческими, точнее. Поэтому вот об этом можно говорить. Но какой-то важной, мощной идеи, которая стояла за реформаторами, честно говоря, я, по крайней мере, там не вижу. По поводу, ну, вообще, по поводу сектора, по поводу новых религиозных движений, я начал рассказывать, я продолжу эту тему обязательно. И, на самом деле, разговор про секты, это в том числе разговор про то, как организованы религиозные движения, как вообще они существуют, как они формируются. Вот один из примеров – это такая церковь Марадона. Это некая, может быть, наивный ответ на определенные идеи или чувства по отношению к пространству, которое мы, в общем, как нам кажется, мы не видим его религиозным. Футбольное поле, вроде бы спорт, с понятными границами, с понятными правилами. И вот в нем возникают, на этой арене возникает некий человечек, который среди остальных 20 или, может быть, даже сотен футболистов, вот он выделяется чем-то совершенно особенным. И он приобретает черты сверхчеловеческие. Вот вплоть до того, что у него появляется целая отдельная секта. Давайте еще один звонок послушаем. Алло, здравствуйте, говорите в прямом эфире. Алло. 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 Ну, не хотят, так не хотят. Скорее всего, спортивных и эстрадных звезд на пике своей популярности сносят крышу успеха, они приравнивают себя к земным богам, пишет Лев. Так вот, дело в том, что Лев как раз не звезд, не то чтобы у звезд срывает крышу, они приравнивают себя к богам. Они оказываются в таком положении, что люди, в общем, готовы приписывать им свойства, которые мы раньше в истории считали свойствами божественными. Более того, ну вот есть пример культов государственных деятелей, когда император или тиран, или какой-то политический лидер в глазах народа, обладая властью, приобретал подобные свойства. Считали равным богам, и в истории 20 века, я думаю, что вы легко вспомните такие примеры. Эти традиции называются квазирелигиозными, но при этом свойства вот этих религиозных они не теряют. Если вы посмотрите на государственные религии, такие как национал-социализм в Германии или коммунизм в Советском Союзе, то его лидеры вполне себе обладали свойствами сверхчеловеческими. И не случайно, что они изучаются религиоведами так же, как изучаются какие-то фигуры, скажем, античных божеств. Более того, я уже говорил, что в 20 веке есть примеры явно религиозных образов, которые находятся в секулярной культуре, в светской культуре. Например, тот же самый Гагарин, который, по сути, легитимирует полеты в космос и делает их чем-то совершенно особенным, из ряда вон выходящим, и создает начало некому новому поколению, отношению к новому поколению людей и новому отношению к космосу. Напомню, что еще совсем недавно, еще каких-нибудь лет там 15-20 назад, в каждом советском дворе, ну, уже постсоветском, но все равно дворе стояла железная ракета, а дети мечтали стать космонавтами. Многие-то это уже забыли, а вспомните, это был некий естественный ответ советского школьника о том, кем ты хочешь быть, конечно, космонавтом. И это было понятно, потому что все человечество было в этой идее, советская культура была в этой идее объединена, едина. Да, она была устремлена в этот космос и сказала, что он вот-вот появится. Но в силу геополитических причин этот миф разрушился. Хотя чаяние о космосе или вот эта идея космического захвата космического пространства, она, конечно, была крайне важной, несомненно, религиозной. Это победа над небом, штурм неба. Не случайно, что само пространство вот этого космонавтов, оно было наполнено множеством идей, множеством мифов, легенд, которые до сих пор сохраняются и продолжают пересказываться. Вот подобным же образом Диего Марадона и его церковь руки Бога, церковь Марадонны, создает новое пространство священного. Спортсмены и звезды не сами по себе становятся объектами подобного поклонения. с одной стороны, их положение, их власть над многомиллионной, многотысячной аудиторией дает им эти свойства. С другой стороны, мы сами готовы приписывать им эти свойства. На самом деле, расширившееся пространство медиа, способность проникать и распространяться идеям, которые мы создаем, очень легко трансформирует, казалось бы, простые образы простых людей с понятными возможностями быстро бегать, хорошо играть в футбол, далеко прыгать, как-то летать или особенно звонко петь, создает новое совершенно пространство. И вот в этом светском, по сути, секулярном мире, который нам казался секулярным на протяжении всего модерна, вплоть до 20 века, и даже на протяжении 20 века мы все равно думали, что чем дальше, тем меньше религии будет, мы в смысле культура, человеческая культура, вот постепенно оказывается, что там в совершенно светском пространстве, которое напитано светскими идеями, рождаются вполне себе религиозные образы, вплоть до появления целых отдельных религиозных сект. Вот именно об этом я хотел с вами поговорить, не столько о футболе, сколько о том, как в этом пространстве рождается сверхчеловеческое. Мы прервемся сейчас на новости, вернемся обратно в студию, никуда не переключайтесь, присылайте пока свои вопросы.
История религии.
Возвращаемся с историей религии. Тут забавно, конечно, смс-ки и твиттер как перемешиваются, как вы реагируете на новости. Потом на передаче не всегда понятно, о чем идет речь. Значит, да, ну вот про конфессиональные все эти особенности, связанные с сектами, это мы действительно отдельно разберемся, про то, как они структурно организованы. Важно, как возникают в данном случае интересные образы. Возможно, что и этот чемпионат мира что-то подарит. 8495-7373-94-8. Алло, здравствуйте, говорите в прямом эфире.
Алло, да? Добрый вечер.
Добрый.
Вы знаете, вот по поводу, так сказать, религии и спорта.
Да.
Я думаю, что философствовать в этом отношении, так сказать, наверное, проблематично всем. Но да, суть у них одна. Это зомбирование огромного количества народных масс. Во-первых, и там, в общем-то, так сказать, эти люди, которые не могут самостоятельно, так сказать, обдумывать свое нахождение на земле, вот, они, так сказать, уподобляются, так сказать, вот, стаду, которым безбедно, так сказать, за счет которых безбедно существуют их пастухи. Mm-hmm. Вот. Если вы вспомните вот эту самую религиозную идею, когда вот была, так сказать, защита обездоленных людей от всяческих угроз, то теперь вот эта вот идея, она служит для того, чтобы, так сказать, защищать вот те самые органы власти, и власть, которая, так сказать, подчиняет вот это огромное вот народное большинство.
Да. Я вас услышал. Спасибо. Вот. Как вас зовут?
Да.
Как вас зовут?
Евгений меня.
Да, Евгений, спасибо. Ну, понимаете, в чем дело? Я все-таки старался эти вещи не абсолютизировать. Когда вы видите, я понимаю, что чаще всего и очень приятно найти какой-то простой ответ, какую-то простую формулу, что вот, дескать, религия обеспечивает власть имущих и их поддерживает. Но на самом деле, если внимательно посмотреть на деятельность религиозных организаций, часто это совсем, совсем противоположная история. От того, что кто-то способен использовать институт в собственных целях, не означает, что весь институт занимается исключительно этим. Но вспомните мать Терезу. Вся ее жизнь была подчинена тому, чтобы изменить отношение к прокаженным, отношение к людям, которые фактически в индийском обществе были выброшены на обочину. Вся ее жизнь, основанная на религиозных идеях и религиозных идеалах, была этому подчинена. То же самое можем видеть в огромном количестве религиозных традиций, которые основываясь на идее христианских, на основе на христианской этике, делают, совершают дела милосердия. И всю свою жизнь кладут на то, чтобы спасать и помогать другим. Значит, возможность увидеть при этом людей, которые за счет этого обогащаются или поддерживают власть имущих, всегда можно. Если, конечно, обратиться к этой идее можно совсем иначе. Можно сказать, посмотрите, если бы эта мать Тереза направила свои силы на изменение всего индийского общества, разрушение кастовой системы, хотя она, в общем, против нее фактически выступала, помогая вот этим отверженным людям, то все бы радикально изменилось, и религия тащит людей назад. Можно взглянуть и так. В одно... Также можно посмотреть и на спорт, понимаете, вот чемпионат мира по футболу. Для чего он нужен? Для того, чтобы люди на время отвлеклись от политических каких-то событий, чтобы они о них забыли, просто посидели у экрана телевизора, посмотрели на футбол, как бы реализовали свои нереализованные возможности, то есть не стали заниматься спортом, а просто сидели бы в ящике, смотрели, как другие играют. Есть такое отношение к профессиональному спорту, дескать, это просто способ зарабатывания денег и при этом оболванивание людей. Вместо того, чтобы заниматься спортом, они просто смотрят на то, как играют другие. А с другой стороны, ну, посмотрели люди на этот спорт. Кто-то просто посмотрел с пивком у телевизора, посидел, а кто-то после этого подумал, а пойду-ка я тоже им займусь. Поэтому вот обоюдоострая эта история. Давайте еще один звонок послушаем. Алло, здравствуйте, говорите в прямом эфире. Алло. Добрый. Ой, выключайте, да.
Ну, я не хотел бы с предыдущим товарищем диспуты. Угу. Только вы знаете, как в Писании сказано священно, вы религию изучаете, знаете. Господь не деспот. Он нам дал душу и свободную совесть. Вот единственное, вот в чем дело. А по поводу футбола и спорта и религии я хочу сказать так. Вы знаете, что Иоанн Красавский, да?
Так.
Он был у нас, святитель наш, почил в 908 году. Так он в конце 19 века сказал своим чадам, что скоро придет такая игра, и там будут люди собираться, такие бесноватые, одержимые люди. Эта игра называется футбол. И вот мы сейчас видим это проявление этих бесноватых фанатов, которые что творят, извините, с людьми, сжигают фашисты, их это националисты, вот это ультрас, которые...
Я бы не смешивал, вот так... я бы не смешивал все-таки эти вещи.
Нет, это именно прямое отношение еще идет к Колизею, помните? Когда людей заряжали именно бесноватым вот этим поведением своим, ими можно манипулировать, именно фанаты вот эти вот, одержимые.
Хорошо, услышал я вас, спасибо. Значит, насчет фанатских групп, с одной стороны, вы правы, правы вот в каком смысле, значит... У футбольных фанатов, вообще у футбольных фанатских групп действительно очень много общего с религиозными организациями. И как то, что вы заметили относительно их поведения, это действительно закономерность, которую обнаружили исследователи религии, социологи, антропологи довольно давно. Они организованы похожим образом, у них есть важная религиозная символика, у них есть обряды инициации, потому что просто так нельзя стать фанатом. Чем можно, конечно, но нужно пройти некоторые важные обряды инициации, необходимо стать фанатом. Став фанатом и принадлежа к некой группе, ты полностью ей подчиняешься. Это некоторая такая не тотальная, конечно, хотя в некотором смысле тотальная институция. И ты разделяешь определенные ценности, у тебя появляется некоторое пространство священного, и в этом пространстве священного существуют эти образы, фанатские образы, образы твоего клуба. Ты необходимо входишь в некую священную историю, историю собственного клуба, которому ты принадлежишь, и фирме, которой ты принадлежишь. И вот эти религиозные, эти, по сути, светские группы, они просто увлекаются футболом. А? Они просто почитают определенный клуб. На самом деле, по структуре своей, по принципу взаимодействия, по собственной организации, напоминают религиозные движения, религиозные секты. И в этом смысле, да, они могут быть непримиримы, могут уничтожать ровно точно так же, как это делали и делают религиозные секты. Ровно точно так же, как для них вера в ценность и превосходство собственного клуба сравнима с превосходством и силой собственной церкви или собственного своего бога. Так же, как, в общем, это походило на определенные... языческое мировоззрение, то есть мировоззрение в идее бога своей земли или бога своего мира. По сути, если мы обратимся к аутентичному значению слова язычество, то оно некое противостояние христиан и не столько противостояние там, крестьян и горожан или христиан и нехристиан, сколько представление о боге своей земли. Язычники, то есть некие народники, язык это по-славянски народ, принадлежат, это некая традиция или тип традиции, который, тип религии, которая предполагает, что есть Бог своей земли, вот, Бог своего мира. Поэтому в определенном смысле и христианство может быть язычеством. В том случае, если оно полагает, что, скажем, Христос – Бог русской земли. Вот я вот не раз встречал такое в ответах респондентов, вот в полевых исследованиях, вопросах, когда люди говорят, что Христос – наш Бог, Бог русской земли. Вот это, конечно, типичное язычество. Точно так же, как когда-то для, скажем, каких-нибудь греческих язычников было представление о том, что вот этот бог, там, Дионис или Арес, или Зевс, или кто угодно, вот он бог нашего города. Вот он наш бог. Представление о том, что вот у нашего города, у нашего племени, у нашей деревни или вот у какого-то, ну, нашей страны есть свой особый бог, а там есть какой-то бог другой, и вот они между собой борются, или вот они нас защищают, а этих наказывают, это, конечно, такое типичное язычество. Но если возвращаться, не в плохом смысле отнюдь, просто вот некое такое типологическое понимание. Что касается футбола, ну, таких пророчеств немало, и попыток обнаружить, что в словах святых при представлении о будущем распаде, апостасии, о том, как все будет ужасно, страшно, и как мир будет двигаться к концу, ну, на протяжении всей истории человеческой цивилизации можно найти немало, особенно у христиан, как в 4 веке говорили о том, что будет ужасно в 5, в 5 говорили о том, как все страшно будет в 6, и как придет конец. Не раз такие пророчества обнаруживались. Ну, вот, может быть, кто-то действительно говорил так о будущей игре, которая захватит миллионов, о футболе. Вот этот футбол и вообще подобного рода зрелища, они, конечно, рождают новых героев, и эти герои получают совершенно другой, совершенно особый статус. Статус, который как бы отделяет их от человеческого пространства. Причем именно в образе, в том, как мы его представляем, благодаря в том числе миру медиа, который насыщает и наполняет их новыми смыслами, отделяет в том числе от каких-то вполне себе житейских человеческих вещей. Напомню, что опять-таки у того же самого Марадоны, ну, естественно, за ним шлейф самых разных прегрешений, но они не отменяют существование этой церкви, церкви руки Бога, церкви Марадоны. Спрашивают меня снова про сатанизм, но я сказал, что, видимо, отдельную нужно передачу, чтобы про это рассказать и прояснить. Ивар, я иногда слышу, что сатанизм – это вера в свои силы, это бред или как? Мне казалось, что сатанизмом называют поклонение сатане. Или не только? Спрашивает нас Алексей. Алексей, ну, в общем, вы правы. Дело в том, что, ну, в строгом смысле сатанизмом называют целый ряд явлений в современной культуре, и только одно из них – это дьяволопоклонство, когда люди действительно откровенно поклоняются дьяволу, сатане или каким-то еще темным силам. В некоторых случаях сатанизмом и может стоять человек, который говорит, что он сатанист, но при этом он не совершает никакие там черные мессы, у него нет никакого особенного культа, у него есть некая вот эта особая форма, особый тип религиозности, который предполагает, ну, скажем так, веру в человека. О видах сатанизма стоит действительно поговорить. И такая довольно сложная тема, мне просто нужно к ней подобраться, чтобы обстоятельно о ней рассказывать. Довольно сложно. Люди сегодня ее воспринимают, но в видах стоило бы разобраться. Тем более, когда вы сталкиваетесь с кем-то, кто говорит, что он сатанист. Это требует внимательного изучения, чтобы понять, на самом деле, с кем вы имеете дело, а не представлять себе сразу какие-то кровавые страшные мессы людей, собирающихся по ночам на кладбище. Ну, такое довольно любопытное и крайне сложное явление, в котором стоило бы разбираться. Пишут мне тут, что Ивар, я думаю, часто наш имеется в виду тот, которого мы исповедуем. Как ответ, Христос Бог наш, важен порядок слов. Да, вы понимаете, в чем дело? Относительно того, наш Бог, Бог нашей земли. Когда речь идет, да, о том, что вот это наш Бог, там, крестьянский Бог, когда люди думают, что христианство – это крестьянство, не всегда различают, это возможно. Но есть очень важное ощущение, что он наш, в смысле не ваш. Вот, то есть, как бы вот он вот он русский бог, а не какой-то там американский. И это видно в реакции на какие-то иностранные, например, христианские группы. То есть приходят христиане, протестанты, американцы, что-то проповедуют. Вот когда реакция на американцев, это реакция на то, что они что-то такое непонятное исповедуют, а у нас есть наше православие, ведь нужно понимать, вот в прошлый раз, в прошлое воскресенье на сайте можете найти этот эфир про русский язык на Аляске, о том, как там исповедовали православие, как они сейчас исповедуют православие, про православных индейцев, например. Ведь принципиально христианство, оно не национально. Христианство, оно открыто для всех, оно универсально, оно, если хотите, в каком-то смысле космополитично. То есть оно принимает всех. И вот в тот момент, когда ты говоришь, что это наше русское православие, подчеркивая, что вот, ну, как бы, если оно не русское, то оно вообще непонятно какое. Так есть греческое, есть румынское, есть, в конце концов, в Иерусалиме есть православие, есть египтяне православные. Вот когда этот разрыв происходит, то вот там как раз и возникает пространство для язычества. Еще раз, язычество мы привыкли использовать как нечто ругательное. То есть это какое-то язычество. Вот у язычества есть некий вполне понятный, вот, может быть, вполне понятное значение, когда речь идет о народной религии. Не в том смысле, что какой-то народ что-то такое исповедует, необразованное, а что есть представление о том, что это наше народное, это ближит нашему народу. И там как раз возникает этот зазор. Ох, мне кто-то предлагает тут рассказать про сатанизм с оперативными материалами. Страшные какие-то вещи. Значит, про жидомасонов. Это, конечно, уже что-то страшное. Почему свидетели Иеговы останавливают на улице и агитируют? Ну, свидетели Иеговы, кстати говоря, в последнее время не очень видел, чтобы останавливали и агитировали. Ну да, это способ проповеди. Представители общества сознания Кришны также останавливают и проповедуют. Надо сказать, я не вижу, в принципе, в этом ничего дурного. В том, что люди ходят и рассказывают. Но они же насильно-то вам не рассказывают. Они вас останавливают, хотят что-то рассказать. Что плохого было бы, если православные ходили, рассказывали бы о своей вере. Надо сказать, что у православной церкви вот отсутствие такой проповеди часто является дискуссионным. То есть должны ли православные ходить и проповедовать на улицах? Должны ли они вот так же, вот, как вы говорите, приставать к людям, да, и что-то такое агитировать? Нужно ли рассказывать о своей вере? Думаю, что плохого бы в этом не было. Думаю, ничего плохого бы не было, если бы люди ходили, там, студенты физфака МГУ ходили бы, останавливали людей, рассказывали о том, что вот мир сложный есть, и что в мире, как устроена Вселенная, тоже было бы неплохо. Помните общество знания, когда вот устраивались лекции разных на заводах, о том, как устроен мир, как устроена Вселенная и так далее. Тоже было бы неплохо. Не вижу проблемы в том, чтобы люди делились знаниями. Вопрос, конечно, в специфике этого знания, да, в том, насколько оно полезно. Про свидетелей Иеговы ничего говорить не буду в данном случае, это уже выбор каждого. Но если они не навязывают вам никаких услуг, а просто хотят поговорить, ну, скажите им до свидания, если говорить с ними не хотите. Вот опасная история, на мой взгляд, и очень некрасивая, когда тебе, скажем, протягивают что-то, там, допустим, книгу, и говорят, что это подарок. А после того, как тебе сказали, что это подарок, и ты его вроде бы хочешь взять, тебе говорят, ну, подарок, конечно, но вот минимальное пожертвование, там, 300 рублей. Вот это уже, конечно, это, по сути, занятие коммерческой деятельностью, которую нужно останавливать, которую нужно пресекать. Вот. Точно так же, как во многих религиозных организациях, мне кажется, такое занятие коммерческой деятельностью крайне странно выглядит, особенно когда оно осуществляется без должных инструментов, без кассового аппарата и так далее. Вот это да. А если так люди хотят с вами пообщаться и что-то вам рассказать, так, ну, поговорите с ними. Может быть, вы их переубедите, а не они вас. Кто кому еще будет агитировать? А насколько похоже светское учение на религию? Насколько оно близко к религии? Советское учение. Алексей, я об этом говорил. Советское Учение-то очень абстрактно, но советская идеология, точнее коммунистическая идеология, именно не коммунизм сам по себе как идея философская, а вот коммунистическая идеология в Советском Союзе – это такая государственная религия. Отдельная была про нее передача, может быть, если в архиве там где-то осталось, покопайтесь, посмотрите. Ну, еще мы не раз об этом поговорим. Действительно, границы светского и религиозного несколько изменились. То, что мы привыкли считать религией просто по названию, вот почему выступление, скажем, патриарха Московского или папы Римского обязательно мы будем считать религиозным, а выступление, ну, скажем, там, какого-нибудь исполнителя популярного, который влияет точно так же на жизнь миллионов людей, которые слушают его замиранием сердца. Ну, скажем, выступление Стива Джобса, да, великого совершенно человека. Вот его, его выступление перед студентами, по-моему, Стэнфорда о смерти. Оно после его смерти разошлось, ну, и, собственно, и сразу, но и после его смерти разошлось там, миллионными тиражами, его цитируют, и для многих людей оно важное, поворотное, пересмотр отношения к смерти. Так почему оно менее религиозное, чем выступление некого там, церковного патриарха? Совершенно непонятно. Ну, так вот, с формальной стороны. И оказывается, что в мире религии есть много вещей, которые, в общем, формально являются светскими. Ну, вот в частности, такое явление, как Диего Марадона. Это, по сути, уже явление и образ религиозный. Как его будут воспринимать через, там, скажем, 100 или 150 лет, мы не знаем. Но мы знаем, что из подобных культов возникали, из подобных традиций возникали целые культы. Да? И точно так же прообразом каких-то античных культов могли становиться выдающиеся личности, которые становились и культурными героями, и даже объектами религиозными. Таких примеров в античной религии мы знаем множество. По ним сейчас фильмы экранизируются. Вот возможно, что и Марадонна подобное предлагал. Да, по поводу... Много тут вопросов, вы меня засыпали. Еще, может быть, пару звонков успеем принять. 8-4-9-5-7-3-7-3-94-8. Если есть вопросы, задавайте. Да, про жидов масонов это, конечно, отдельная история. Есть масонское движение, есть масоны. С ними тоже стоило бы, конечно, хорошенько разобраться. Мешать все в одну кучу не стоит. От того, что есть какое-то слово, которое у вас навязло в зубах, или вы его запомнили, не стоит его очень часто повторять и считать его некоторой реальностью, тем более ставить через запятую такие явления, как масонство и сатанизм. Они совершенно разной природы. Да. Давайте еще один звонок примем. Алло, здравствуйте, говорите вы в прямом эфире.
Алло, здравствуйте, Николай, Москва.
Да, Николай.
Вот в вашем толковании язычества, может быть, вот иудеи, которые стремились своего национального бога распространить на все другие народы, как бы, и истребить вот эти другие национальные божества, которых они там считали как бы неправильными. Может быть, они тоже в этом смысле язычники? Может, тогда язычники Древней Греции, которые во времена Александра Македонского приходили в Египет или в Персию и с уважением относились к местным, как, зная, что есть границы какие-то. Может быть, такое язычество лучше, чем вот иудейское, которое
стабилизировало
идею Бога.
Я понял. Иудейское... Что вы так к евреям-то прицепить? Это больная эта тема с евреями. Значит, ну, если иудеи воспринимают, если мы говорим, понимаете, иудеи могут расширительно понимать границы собственной религии, то есть как они способны принимать другие народы внутри или нет, есть разные интерпретации. Но в этом случае, конечно, в подобном определении это язычество, даже как, скажем, если мы говорим о египетской реформе, значит, есть египетский монотеизм, то есть у нас есть противопоставление монотеизм и язычество. В этом смысле язычество скорее религия некоторого народа, некоторой группы. Вот в Египте была знаменитая реформа, монотеистическая реформа, но она предполагала, что есть один бог. Это все равно бог египетский. Это не бог там, всех земель, это бог египетских земель. Попытка унифицировать религию, приведя ее к одному богу. Но там не было еще идеи универсализма, не было идеи космополитизма религиозного. Также реформа Владимира, которая предшествовала, если помните из истории Древней Руси, которая предшествовала принятию христианства, он провел реформу монотеистическую, по сути, Но это все равно был монотеизм, значит, это был языческий монотеизм, поскольку он предполагал, что есть один бог, но это бог, вот, бог всех славян, да, бог Руси. Он будет один, но это все равно бог нашей земли. И вот это, конечно, языческое восприятие, и да, в иудаизме можно найти подобную интерпретацию. Поэтому еще раз, не стоит брать это слово в качестве некоторого такого щита для борьбы с там, иудаизмом ли или еще какой-то традицией. Это важное разграничение. Когда мы говорим про язычество, следует понимать под этим некую религию народа. И вот ощущение того, что это там, наш бог, бог нашей земли или боги нашей земли. Это действительно свойственно народные религии, народностно-национальные, определенный тип религиозного сознания. Да, и вот кто тут у нас проснулся, это Тома напишет, да. Многие вообще не в курсе разницы между тамплиерами и масонами. Да, я думаю, что про эти религиозные традиции тоже стоит поговорить, объяснить про то, как организован пространство. Я вижу еще звонки, к сожалению, уже на них у нас времени не остается. Хотел я, правда, вам рассказать одну довольно любопытную историю с Папой Римским про его письмо якобы с Третьего Ватиканского собора. Но думаю, видимо, мы оставим его уже до следующего эфира. Но особый любопытный пример с тем, как медиа создают образы и каких образов, собственно, церковь сегодня мир ждет от церкви или от религиозных традиций, какого вида религиозности. Ну, поговорили мы в основном про пространство секулярное. Любопытно, кстати говоря, что Папа Римский, будучи явно человеком, который должен был болеть за сборную Аргентины, никак не высказался относительно этого чемпионата мира, сказал, что ни за кого конкретно не болеет, или, по крайней мере, сохраняет нейтралитет. На этом я с вами прощаюсь, точнее, история религии на этом заканчивается. До следующего воскресенья мы эту тему прервем. Можете присылать пока мне в Твиттер на Ивар, присылать свои вопросы к следующей передаче. Подумаю, может быть, что-то из того, что мы сегодня обсуждали, мы возьмем. А буквально через пару минут после новостей и рекламы мы вернемся в студию с программой «Постнаука». У меня в гостях будет Дмитрий Вибе. Поговорим про астробиологию. Никуда не переключайтесь.